«Экспертное заключение» на Справедливом радио.
В конце 2012 года в России стартовал общенациональный проект восстановления жилищного фонда, получивший название «Новая система капитального ремонта». Основной элемент этой системы – обязательное отчисление денежных средств собственников квартир. Иными словами, в извещение об оплате услуг ЖКХ добавилась еще одна строка – взнос за капитальный ремонт дома. Заканчивается 2020 год, но у слушателей до сих пор остаются вопросы. Каков размер этого взноса? Как узнать, когда именно капремонт будет проведен и какие работы выполнят? Есть ли льготы? Обо всем этом поговорим сегодня в программе «Экспертное заключение» с юристом Центра защиты прав граждан Ольгой Вавилиной. Добрый день.
Здравствуйте, Олег.
Экспертное заключение с Олегом Александровым.
Чтобы в многоэтажке было чисто, а дом не разрушался, нужно делать 1000 мелких дел. Убирать подъезд, чинить сломавшийся лифт, заделывать трещины в стенах. Всем этим занимается управляющая компания или товарищество собственников жилья, смотря какую организацию выбрали в доме. За свою работу организация получает деньги, но все то, что делают ежедневно коммунальщики, не обязательно является капремонтом.
Вы правы. Большинство управляющих компаний маломальски умеют делать уборку, но качественный ремонт удается не всем. Из-за плохого ремонта дома ветшают, и по оценкам правительства, изношенность жилищного фонда в России составляет 60%. Чтобы дома не начали сыпаться сами, в правительстве решили ремонтировать многоквартирные дома, не спрашивая мнения жильцов, то есть в принудительном порядке. И с 2014 года россияне стали получать ежемесячные квитанции за капремонт.
То есть до 2014 года жильцы сами решали, делать ли капремонт. Теперь это обязательно. Что подразумевается под капремонтом жилого многоквартирного дома?
Статья 2 Федерального закона от 21 июля 2007 года номер 185 ФЗ о фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства гласит, что капитальный ремонт многоквартирного дома – это проведение или оказание работ и услуг по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников квартир, в том числе по их восстановлению или замене в целях улучшения эксплуатационных характеристик общего имущества в многоквартирном доме.
Ольга, куда поступают собранные собственников квартир деньги на капремонт?
Они поступают в фонд капитального ремонта и иные незапрещенные законом источники. Это может быть специальный счет, если общее собрание многоквартирного дома выбрало непосредственное управление. Об этом гласит часть 2 статьи 158 Жилищного кодекса. Распоряжается деньгами фонда региональный оператор. Это специализированная некоммерческая организация, созданная только под эти цели. Открыть и владеть спецсчетами могут товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы и управляющие компании.
Что такое фонд капитального ремонта?
Фонд – это такая общая копилка, в которую складывают деньги жильцы всех домов региона. Каждый год из этой копилки берут сумму и тратят на ремонт. Сегодня вашими деньгами оплачивают ремонт соседского дома, а завтра соседи оплачивают ваш. Фонды являются государственными организациями, и в каждом субъекте федерации свой фонд, в котором аккумулируются средства жителей только этого края или области. Каждый год фонд капремонта отчитывается о проделанной работе. Сколько и каких именно домов отремонтировал, сколько денег потратил. Информацию фонд размещает на своем сайте в интернете или на сайте правительства региона в разделе «Региональная программа капремонта».
Что входит в обязанности фонда, помимо того, чтобы собирать деньги?
Фонд обязан делать почти всю организационную работу. Перед ремонтом он должен определить, что именно ремонтировать в доме, выбрать подрядчиков, контролировать их, принять работы и подписать акты.
Где лучше копить деньги на капремонт, в фонде или на спецсчете?
Олег, это зависит от уровня собираемости взносов, активности собственников и доверия управляющей организации УК или ТСЖ. Чем выше эти показатели, тем лучшей формой будет открытие специального счета. И вот здесь хотелось бы отметить, что все-таки спецсчет больше подходит для небольших МКД, лучше одноподъездных, в которых создано ТСЖ. Если жильцы МКД недовольны способом формирования фонда капремонта, то они могут изменить его в любое время на основании решения проведенного общего собрания собственников дома.
А что будет с деньгами, которые уже накоплены в фонде капремонта? Их можно перевести на спецсчет?
Да, главным условием для перевода денежных накоплений со счетов региональных операторов на спецсчета выступает отсутствие задолженности собственников помещения в МКД за капитальный ремонт, а также непогашенных кредитов и займов. В целом же алгоритм перехода на специальные счета выглядит следующим образом. Жильцы МКД инициируют и проводят общее собрание, на котором решением не менее 2/3 голосов выбирают способ перевода денежных накоплений на проведение капитального ремонта со счетов региональных операторов на спецсчет. Этим же решением выбирается банк, где открывается спецсчет, сумма ежемесячных взносов, перечень работ и услуг и сроки проведения капремонта. В качестве владельца счета избирается управляющая организация, которая осуществляет деятельность по управлению этим домом. Утвержденное решение и протокол общего собрания собственников отправляется в адрес регионального оператора в течение 5 дней с момента принятия этого решения. И в эти же сроки необходимо уведомить государственную жилищную инспекцию о создании спецсчета, назначении управляющей организации в качестве его владельца и переводе денежных средств на него. Ждете 2 года или меньшего периода, указанного в региональном законодательстве, для вступления в законную силу решения общего собрания собственников помещения в МКД.
В какой очередности должны проводиться виды работ? Это прописано в программе капремонта?
Олег, никто лучше самих жителей не знает самые неотложные для дома проблемы. Их нужно обсуждать и в первую очередь самим для себя решить, хотели бы вы выполнить все эти работы сразу или сначала одни, а через какое-то время другие. Обращаю ваше внимание, что в региональной программе может быть записан один срок для ремонта инженерных систем, другой для замены лифта, починки крыши и так далее по списку. При этом акты выполненных работ подписываются с участием уполномоченного собственника, и только после этого подрядчик получает деньги за проделанную работу. Очередность капремонта выстроена в программе с учетом критериев, предусмотренных жилищным кодексом и региональным законодательством. Поэтому при постановке в очередь учитываются год постройки многоквартирного дома, процент его физического износа, дата последнего капитального ремонта, комплексность проведения капремонта, количество этажей, общая площадь многоквартирного дома. То есть, в какой очередности ремонтируют здание, указано в региональной программе капитального ремонта. Например, московская программа рассчитана до 2044 года.
Оплата расходов на капитальный ремонт является обязанностью всех собственников помещений, это понятно. Но если расходы на восстановление зданий велики, и собственники не могут в разумные сроки за свои деньги провести капремонт, государство может помочь?
Жилищным кодексом предусмотрено, что финансирование капремонта может проводиться с применением финансовой поддержки, как из федерального, так и регионального и местного бюджетов. В первую очередь меры государственной поддержки могут предоставляться для финансирования наиболее дорогостоящих видов работ по капитальному ремонту. Например, лифтов, фундаментов, кровли или фасадов. Это же касается жилых домов, признанных объектами культурного наследия. И, кстати, в отличие от других регионов страны, в которых жители домов-памятников за капремонт платят дороже, у москвичей взнос одинаковый со всеми другими горожанами. Сейчас он составляет 18 рублей 86 копеек за квадратный метр. Но ремонт дома, относящегося к историческому наследию города, обходится, конечно же, намного дороже обычного, то есть рядового. Поэтому за счет взносов москвичей проводится только ремонт систем, включенных в программу капремонта. А вот сами работы по реставрации этих домов осуществляются за счет бюджета города.
Ольга, в Москве стоимость капремонта указана в едином платежном документе, составляет 18 рублей 86 копеек за квадратный метр. Собственнику, чтобы рассчитать свой ежемесячный платеж за капремонт, достаточно эту цифру умножить на количество квадратных метров квартиры. А как в других регионах?
Олег, размер взноса на капремонт устанавливается ежегодно правительством каждого субъекта федерации. Поэтому в Москве платеж может быть одним, а в Липецке, например, на порядок меньше. Кроме этого, размер взноса на капремонт не может быть ниже установленного минимального размера. Однако он может быть увеличен, но только по решению общего собрания собственников квартир в многоквартирном доме. Также важно отметить, что собственники должны уплачивать взносы только за принадлежащие им помещения. Взнос на капремонт за места общего пользования начисляться не должен.
Экспертное заключение.
В эфире программа «Экспертное заключение». С нами на связи юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина. И мы разбираем все нюансы проведения капитального ремонта в многоквартирных домах. Во второй части программы поговорим о том, кому положены льготы на оплату за капремонт, а кто вообще может на законных основаниях не платить. А также, в какие сроки все работы на доме и внутри должны быть завершены. И что делать, если строители эти сроки не соблюдают. Не переключайтесь. Ольга, можно ли включить в программу капремонта квартиры?
Во время капремонта проводится в порядок вся инженерная начинка дома, то есть системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, ремонтируются подвалы, крыши, фасады домов, меняются лифты. Но все это до двери квартиры. В квартиру ремонтники заходят только для того, чтобы установить новые стояки вода, тепло и газоснабжения. Предположим, вы сделали в квартире евроремонт и опасаетесь, что рабочие продолбят стены и уйдут. По правилам, все дыры должны быть заделаны. Белый потолок на месте, отверстия снова должен стать белым. И если он был оклеен обоями в горошек, его обязаны оклеить в горошек. Это делается в рамках так называемого восстановительного ремонта. Причем за этот ремонт деньги дополнительно не взимаются. Необходимо знать, что если кто-то в ходе капремонта дома пытается взять с вас дополнительную плату, скорее всего, это мошенники, и лучше сразу сообщать об этом в полицию.
А бывают случаи, когда в рамках, как вы сказали, восстановительного ремонта в квартиру рабочих не пускают? Или вообще квартира закрыта, а собственники неизвестно где? И трубы в стояке в такой квартире не поменяли на новые? Кто тогда будет оплачивать нанесенный ущерб квартирам?
Олег, если вы не пустите ремонтника в квартиру, то когда в стояке лопнет старая труба, ремонт в залитых квартирах будете делать за свой счет.
А есть такие, кто не платит за капремонт?
Олег, вы ранее верно заметили, что власти обязали платить за капремонт не всех. Не платят льготники, жители новостроек и аварийных домов. Льготники – это инвалиды боевых действий, дети-сироты, одинокие пенсионеры старше 80 лет. Полный список льготных категорий необходимо смотреть на сайте своего регионального фонда капремонта. Также не платят жители новостроек. Если здания ввели в эксплуатацию после того, как в регионе приняли программу капремонта, то жильцов могут временно освободить от платежей. Максимальный срок каникул – 5 лет со дня внесения дома в программу. Решение о каникулах принимают региональные власти. Не платят за капремонт жители аварийных домов. Здания, которые собираются сносить или реконструировать, не включают в региональные программы капремонта. Если дом признали аварийным после того, как программа начала действовать, то фонд капремонта должен передать взносы на цели сноса или реконструкции дома. То есть деньги, заплаченные за капремонт, в любом случае освоят. И здесь хочу обратить внимание. В связи с коронавирусной инфекцией собственники помещений в многоквартирных домах на территории города Москвы и Московской области, а также ряда других регионов, освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года.
Кто имеет право на льготу?
Олег, по закону каждый собственник квартиры обязан платить взносы на капремонт. Но некоторые категории собственников не платят за капремонт полностью или частично. Это и есть льгота. Она предоставляется или в виде скидки на оплату, например, 50%, или в виде компенсации живыми деньгами. То есть после оплаты взноса часть суммы возвращают. Кто и в каком размере получает социальную помощь, зависит от вида льготы – федеральная или региональная. Федеральные льготы по капитальному ремонту положены пострадавшим из-за аварии в Чернобыле, ветеранам, инвалидам войны и по состоянию здоровья и некоторым другим категориям. Местные власти сами вправе определить категории граждан, которым компенсируют взносы за капремонт. Это и есть региональные льготы. К примеру, в Москве льготы на капремонт получают дети-сироты и многодетные семьи. И еще льготы одиноким пенсионерам или проживающим с членами семьи, пенсионерами или инвалидами первой и второй группы рассчитываются с учетом норматива жилой площади. В Москве такая норма для одиноких – 33 квадратных метра.
За все, что больше этой площади, платеж придет без учета льгот?
Да, все верно. Представим, что пенсионер 70 лет живет в квартире площадью 41 квадратный метр. На 33 квадратных метра ему предоставят льготу по оплате капремонта 50%, а за 8 метров придется платить полностью. Повторюсь, регионы могут предоставить льготы и другим категориям. Например, многодетным семьям, одиноким пенсионерам, а также сиротам. Вы можете уточнить список льготников в администрации муниципального образования. И еще одна важная деталь. Если вы проживаете в квартире по договору социального найма, то взнос за капитальный ремонт платит собственник, то есть администрация.
Как получить такую льготу?
Заявление подается в органы социальной защиты или в МФЦ. Инвалиды, которым официально присвоена группа инвалидности и которые включены в Федеральный реестр инвалидов, получают льготу автоматически. Чтобы оформить льготу, собственнику нужно доказать, что долгов нет. Процедура оформления занимает в среднем 10 дней. Размер выплат будет скорректирован с 1 числа месяца, следующего за месяцем, когда было принято решение о назначении льготы.
В чем отличие текущего ремонта здания от капитального ремонта и реконструкции здания?
В соответствии с пунктом 14 статьи 1 градостроительного кодекса, реконструкция объектов капитального строительства – это изменение параметров объекта капитального строительства, его частей, высоты, количества этажей, площади и объема, в том числе надстройка, перестройка, расширение дома, а также замена или восстановление несущих строительных конструкций. Учитывая понятия текущего и капитального ремонтов, указанных выше, можно выделить два основных отличия текущего ремонта от капитального и реконструкции здания. Первое – это цель проведения. Если текущий ремонт проводится для поддержания соответствующих параметров устойчивости, надежности зданий, то капитальный ремонт и реконструкция предназначены для восстановления и замены изношенных конструкций, в том числе несущих, или изменения параметров здания. И, во-вторых, документальное оформление. Для текущего ремонта, в отличие от иных рассматриваемых видов ремонта, не требуется проектная документация. Цель текущего ремонта – это устранение вновь появившихся недостатков. Помимо этого, управляющая организация, ТСЖ, ЖСК, жилищный кооператив, которые ответственны за проведение своевременного текущего ремонта, должны регулярно проверять состояние имущества общего пользования и своевременно проводить восстановительные работы.
Кто должен проводить работы по капремонту?
Выполнять работы может сама управляющая организация или специализированная организация, с которыми заключается договор.
Должны ли собственники жилых помещений платить за капремонт, если они не пользуются помещением, в нем никто не прописан и не проживает? Возможно ли сделать перерасчет?
Олег, начисление платежей за услуги содержания и ремонт жилых помещений, отопление, коммунальных услуг на содержание общего имущества и капитального ремонта производится исходя из площади конкретного жилого помещения и не зависит от факта пользования квартирой или количества проживающих в ней граждан. Поэтому оплачивать эти услуги вы будете в любом случае. Перерасчет платы в связи с отсутствием проживающих в помещении граждан за эти услуги, в том числе за капремонт, действующим законодательством не предусмотрен.
Что будет, если не платить взносы на капитальный ремонт?
Во-первых, собственники квартир, имеющие задолженность по оплате взносов на капремонт, не смогут получать субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. А во-вторых, статьей 155 Жилищного кодекса предусмотрено, что жильцы, несвоевременно или не полностью уплатившие взносы на капремонт, обязаны уплатить проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России.
А как происходит взыскание задолженности?
Для начала напомню, что согласно статье 153 Жилищного кодекса, обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на жилое помещение. И получается, что если управляющая компания все же выставляет в квитанциях долги по оплате ЖКУ прежнего владельца жилого помещения настоящему владельцу квартиры, то необходимо написать заявление в управляющую компанию о неправомерности их действий в связи со сменой собственника. При этом необходимо указать дату регистрации права собственности и потребовать сделать перерасчет. К заявлению приложите копию правоустанавливающего документа на квартиру. Но при переходе права собственности на жилое помещение важно отметить один нюанс, касающийся оплаты взносов на капитальный ремонт. Здесь позиция жилищного законодательства другая, и заключается она в том, что при переходе права собственности на помещение в МКД к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по уплате взносов на капитальный ремонт. То есть, если долги по жилищным и коммунальным платежам предыдущего собственника управляющая компания не имеет права вам предъявлять, то долги по взносам на капитальный ремонт перейдут к вам вместе с квартирой, если ее предыдущим собственником не были органы государственной власти или местного самоуправления. Поэтому так необходимо при покупке вторичного жилья требовать у продавца справку об отсутствии задолженности по оплате ЖКУ, в том числе взносов на капитальный ремонт.
Что делать, если во время проведения капремонта у собственников появляются вопросы к самим ремонтникам, например, по срокам работ?
Сроки проведения капитального ремонта либо устанавливаются сторонами, либо установлены нормативными правовыми актами. При отсутствии указания на сроки проведения ремонта в договоре или нормативном акте, то он проводится в разумный срок. Разумный срок для проведения капитального ремонта зависит от состояния имущества, его свойств, особенностей климата, а также особенностей капитального ремонта, технических возможностей и других причин.
А если в доме затянулся ремонт?
В этом случае необходимо жаловаться. Это можно сделать по телефону оперативно-диспетчерской службы Фонда капитального ремонта многоквартирных домов вашего региона или обратиться в электронную приемную регионального оператора.
Спасибо вам, Ольга, за беседу. Напомню, на мои вопросы отвечала юрист Центра защиты прав граждан Ольга Вавилина.
И вам, Олег, спасибо. Всего доброго.
Вкратце напомню, Центр защиты прав граждан – это неполитический проект, созданный партией «Справедливая Россия» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке президента Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах страны. Также в Центрах справедливости действует горячая линия с 9:00 до 18:00 по московскому времени. По всем вопросам вы можете звонить по телефону 8 800 755 5577. Звонок по России бесплатный. Вы слушали «Экспертное заключение» – программу, помогающую людям защитить свои гражданские права. До скорой встречи.
«Экспертное заключение» на Справедливом радио.